Каждый день «Радио Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. «Кардиограмма дня» на «Радио Спутник».
В студии «Радио Спутник» в прямом эфире Елена Глещинская и мой коллега Кирилл Гришин. Кирилл, привет.
Привет. Всем
здрасте. Самые важные и актуальные новости к этому часу. Премьер-министр России Михаил Мишустин дал поручение руководителям федеральных органов исполнительной власти организовать проведение вакцинации, а при необходимости и ревакцинации против коронавируса среди сотрудников.
Разумеется, да, это что называется в продолжение московской истории, где, собственно, стартовала ревакцинация, мы сейчас об этом скажем. Но само по себе вот это поручение предполагает не принуждение, а обеспечение возможности вакцинации сотрудников, в том числе на рабочих местах, уточнил источник в аппарате Кабмина.
Ну, чтобы не стоять очереди наверняка, да?
Ну,
и не тратить
да.
время, тем более рабочее, на то, чтобы добираться до пункта.
Ну да, разумеется, чтобы логистика не страдала, производство, условно говоря, да, чтобы, ну, и люди, в общем-то, не перемещались, да, лишний раз не создавали некий вот такой вот дополнительный трафик, ну и вообще, в принципе, для удобства. А близкий к Кабмину собеседник одного из деловых агентств РБК добавил, что о сроках проведения вакцинации и желательных цифрах привившихся в документе не говорилось. Но так или иначе, я думаю, что мы узнаем подробности, потому что все-таки ревакцинация, которая, да, как мы знаем, в Москве стартовала,
да, ее будут
будет
проводить
набирать обороты.
Препаратами «Спутник Ви» и «Спутник Лайт». Об этом сообщается на сайте мэрии столицы.
«Спутник Лайт» — однокомпонентная версия, разумеется. Это нужно
для тех,
напомнить.
Кто... Для тех, или это можно выбрать?
А, кстати говоря, я думаю, что выбор, в конце концов, тоже, да, я думаю, наличествует. Опять же, по тому, что называется, есть ли и не кончилась ли та или иная вакцина. Так вот, в сообщении столичной мэрии подчеркивается, что сделать повторную прививку можно любой из этих вакцин, независимо от того, какая была введена при первой вакцинации. Ревакцинация будет бесплатной, для ее прохождения нужен паспорт, полис ОМС при наличии. В Москве для таких прививок будет 20 пунктов. В мэрии сообщили, что Москва получила 500 000 доз «Спутник Лайт» и планирует закупить еще 750 тысяч доз. Мы позвонили председателю комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрию Морозову с рядом вопросов, почему, собственно, 20 пунктов и каким образом, собственно, будет запущен механизм ревакцинации.
Вот лично я тоже, например, осенью переболел, и вот сейчас вакцинировался, потому что снижается уровень антител, это первое. Второе, эти антитела не совсем эффективны, не в полной мере эффективны против нового штамма вируса. Они эффективны, но не так, как хотелось бы. Поэтому нужно так бы обновлять так называемую свою иммунологическую память. Всеми вакцинами можно проводить эту вакцинацию. Просто когда принимается организационное решение, они принимаются в пользу той или иной вакцины в разных учреждениях. Но до настоящего времени предлагают все вакцины, и в Москве в том числе. Открыли 20 пунктов, исходя из того объема, который необходимо проводить вакцинацию. Надо будет больше, откроют еще больше.
В Россию пришла третья или какая там по счету волна коронавируса, если это можно называть уже волнами, потому что она вызвана дельта-штаммом, и те сознательные 23 миллиона россиян, которые уже привились от коронавируса, все-таки пытаются понять, надо ли им ревакцинироваться, если да, то какой вакциной и когда. Ну и кроме тех, кто вакцинировались, тех, кто уже переболели, тоже это пытаются понять.
Да, разумеется, но тем более, что способов сделать это несколько. Первый — следить за тем, как часто привившиеся все-таки заболевают коронавирусом. Это что называется чтение сопутствующей литературы. Прежде всего, да, вменяемой научной литературы. Ну и что мы делаем? Мы в своем ближнем кругу, да, выясняем, кто, как, когда и повторно ли, да, заражался и с какой-то, так сказать, интенсивностью проходил процесс. Да, ну и вот, собственно, когда при сохраняющейся защите процент заболевших будет примерно постоянным, ну и тогда, собственно, мы будем говорить, что привившиеся заболевают коронавирусом, их немного, да, в этом только случае. Ну а как только параметр поползет вверх, можно будет говорить об ослаблении защиты и необходимости бустерной дозы, говорят медики. Разумеется, считать заболевших будут с умом, учитывая, когда они были привиты, к какой категории риска относятся и каким штаммом заражаются.
По-моему, это слишком много данных, чтобы на каждого человека это пересчитывали.
Ну, разумеется. Но что делать привитым спутником, как всегда, вопрос считается такой неопределенный. Ну что, идти и снова прививаться, потому что через полгода антитела могут, так сказать, снижаться в организме.
Могут. А могут и нет. Да.
В отличие от западных вакцин, данные о нейтрализации от вакцины дельта-штамма не публиковались или о реальном снижении эффективности. Ну и вот Денис Лугунов, руководитель группы разработки, накануне, буквально пару дней назад, сделал заявление, что в отношении индийского штамма, именно варианта дельта, есть незначительное снижение активности сывороток. Это примерно в 2,6 раза в отношении вакцины «Спутник». Впрочем, эта формулировка, я далек от ученых степеней в области медицины, вирусологии, эта формулировка господина Лугунова не означает прямой зависимости, что в указанное количество раз «Спутник ВИ»
это вообще не означает. Да. Это означает только то, что во время лабораторных исследований при двукратном разведении было меньше эффективности. И вот и все. Полиция Тамбовской области выясняет обстоятельства нападения на активиста, который записал видео для прямой линии с Владимиром Путиным. Что там произошло?
Там достаточно такая не очень приятная история. Ну, давай обо всем по порядку. Сначала мы сошлемся на то, что это региональный главка МВД сообщает. РИА Новости цитирует. Информация об избиении Романа Герасимова, именно так зовут активиста, изначально появилась на страницах местных интернет-групп, в телеграм-каналах. Ну и, собственно, тамбовский главк МВД принял это к сведению и организовал проверку. Там же сообщалось в этих источниках, что сегодня утром трое неизвестных напали на мужчину у дома в селе Березовка. Он вместе с другими жителями местного сельсовета снял ролик с просьбой не допустить строительство мусорного полигона. Он записал это видео, но ему что? Получается, не дали поговорить с главой государства, как я понимаю. Герасимов получил 3 ножевых ранения в область сердца, в живот и в ногу.
Там еще была такая история, что когда нужно было выйти в эфир, то отключились интернет и свет.
Это самое интересное, да. Веерное отключение интернета на местах. В день прямого эфира ему еще и порезали колесо автомобиля. Активиста доставили в больницу. На месте ЧП работает оперативно-следственная группа. Мы же позвонили сопредседателю экологической палаты России Владимиру Коптеву-Дворникову с просьбой прокомментировать оперативнейшим образом эту историю. И он указал на ряд любопытных нюансов, когда экология и бизнес пытаются взаимодействовать.
Скорее всего, тут есть элемент конкуренции. А где есть конкуренция, там всегда есть заинтересованность. Если политика начинает подыгрывать конкуренции, то это уже получается некий лоббизм. А лоббизм в нашей стране официально не зарегистрирован, невозможно. Поэтому все зеленые активисты, они должны быть вне бизнеса, который связан с экологией, как сферой экономики, скажем так. Да, полигон – это именно часть экологической составляющей бизнеса.
Далее выясняется не менее любопытнейший нюанс. Герасимов, как мы уже сказали, возглавляет группу сторонников, которые протестуют против возведения крупного технопарка в границах Дегтярского сельсовета. Там, собственно, намереваются свозить мусор со всей Тамбовской области. И в то же время, по данным издания «Блокнот Тамбов», тут самое важное, тут просто барабанная дробь, активист владеет компанией «Технопарк», которая эксплуатирует действующие мусорные полигоны. То есть он никакой не активист, он просто бизнесмен, который пытается блюсти свои интересы. Ну а если так, то я думаю, что компетентные...
Если это так, конечно.
Если это так, я же, конечно, сделал
потому
ссылку.
Что, возможно, если уже на него напали, то могли и написать где-нибудь про него что-нибудь нехорошее.
Вот мы об этом и говорим. Если это так, то компетентные органы дадут должную оценку произошедшему и, собственно, разберутся. Но я просто еще пару слов по поводу проблематики. Накануне президент Владимир Путин в ходе прямой линии сообщил, что российские власти рассматривают возможность расширения программ переработки и утилизации мусора. При этом президент назвал недопустимым, когда на местах сваливают в общую кучу сортированные гражданами отходы. И вот, собственно, информационное агентство подобрали справочку по масштабу проблемы. 51 миллиард тонн накоплен в России к началу этого года промышленных и бытовых отходов. Колоссальная, соответственно, история. В 2020 году образовалось почти 7 миллиардов тонн новых отходов, да, на 10%, правда, меньше, чем в 2019 году, стали меньше потреблять, наверное, да, в какой-то степени. Объем твердых коммунальных отходов в 2020 году составил практически в 1000 раз меньше, собственно, вот этой массы, указанной нами чуть ранее, в 51 миллиард тонн промышленных и бытовых отходов, то есть для сравнения. Что касается несанкционированных свалок, то их 27 тысяч в России еще по данным 2019 года. Это Счетная палата подбивала эти цифры. В госреестр включены почти 4 тысячи объектов размещения отходов.
Я так правильно, я правильно поняла, что за прошлый год образовалось 6 миллиардов тонн отходов.
956 миллионов тонн, я округлил в 7.
В 7, да, 7 миллиардов. А утилизировано всего 3,5
то есть,
миллиарда.
Да, менее половины утилизировано.
Менее
то
половины.
Есть, таким вот образом, да, при таких темпах у нас, собственно, будет все больше и больше мусора. Просто мы не успеваем утилизировать. Мы потребляем много, кушаем славно. Потребляем не только, собственно, продукты, но и там огромное количество вот этих вот посылок, которые приходят нам из интернет-маркетплейсов. Это картон, да? Ну, картон можно, в конце концов, утилизировать, правда, да? Специальные, так сказать, люди без образования и с ним копошат, собственно, у нас вот во дворах, в том числе, отделяют вот эти вот самые картон и что-то еще, да? Ну да ладно. Но очень много, собственно, образуется вновь и вновь. И по поводу утилизации, ну, конечно, да, есть, как бы сказали чиновники, огромный колоссальный потенциал. Только мусорные полигоны почему-то все только не строятся, и мусорные заводы частично не возводятся, потому как, например, ведомство, которое выделяет деньги на все это по госпрограмме, например, может не увидеть в том числе и некой экономической обоснованности, да, экспертизы проекта, и поэтому завод встает на паузу, мы об этом тоже рассказывали, я, в частности, готовил материал на эту тему. Так что проблема достаточно многослойная, и вот, что называется, тамбовский звоночек,
это часть огромного
пазла, да.
Хорошо, давай переходим к следующим новостям.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Один из основателей Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов ушел с поста ректора. Он возглавлял вышку 28 лет. Теперь Кузьминов станет научным руководителем этого же вуза.
И сменит на этой должности другого основателя университета, 87-летнего Евгения Ясина. Бывший министр экономики попросил освободить его по состоянию здоровья. Ясин перемещается в должность почетного научного руководителя вышки. А Кузьминов объяснил свое решение тем, что не хочет стареть на должности ректора. То есть, получается, это Кузьминов инициировал, возможно, так, да, если об этом сообщает представитель вуза. Да, такая рокировка. Ну и, в общем-то, все при каких-то постах. Да. Кузьминову 64, среди руководящих специалистов в ведущих университетах страны. Больше него на посту находится только Виктор Садовничий, МГУ, и Анатолий Таркунов, МГИМО. В 2014 году Кузьминов стал депутатом Мосгордумы. 5 лет спустя на новые выборы в том же округе выдвинули проректора вышки Валерию Косомару, но она проиграла оппозиционному кандидату. По любопытному стечению обстоятельств, 2019 год был отмечен задержанием студента вышки Егора Жукова во время судебного заседания. Об избрании ему меры пресечения с личными поручительствами за студиозуса выступали Косомары и, собственно, вузовские преподаватели. Была еще одна история, она куда более свежая, 21-й текущий год. После публикации ролика о нарушении прав студентов из участия в митингах в поддержку блогера Навального в отношении 4 сотрудников журнала «Докса», который основывали студенты и аспиранты вышки, было возбуждено уголовное дело. Так что вот такой вот бэкграунд. Ну, еще буквально добавлю, что ректора вышки в 2019 году на очередной 5-летний срок переназначил Дмитрий Медведев.
То есть он даже не доработал 5-летний срок и сам уходит с этого поста.
5-летка в 2 года получилась, да. Угу. О том, чем теперь же будет заниматься Кузьминов в новой должности, в должности научного руководителя вуза, и, собственно, о причинах, о первопричинах такого кадрового решения рассуждает директор Института социально-экономических исследований, экономист Алексей Зубец.
Современный университет вот, – это прежде всего научно-исследовательская организация, а функция образования студентов как бы подчинена научным исследованиям, и студенты должны в ходе образовательного процесса участвовать в науке. Мы видели за последнее время там массу всяких историй, связанных с прослушками телефонов там, сотрудников. Любой университет – это не политическая организация. И когда там университет, ну, фактически, не сказать, что вписывается за студентов, хотя это тоже было, политическая активность, это неправильно. Накопилась какая-то критическая масса вопросов к вышке, которая привела к перемещению Кузьминова на новую должность.
Ну, еще буквально 2 слова. Год назад в ВУЗе был принят этический кодекс работников. В нем говорится, что сотрудники вышки не ведут в университете политической деятельности, не используют образовательный процесс, научное обсуждение в целях политической агитации. Кроме того, все обсуждения политики в стенах университета имеют беспристрастный характер.
Вот и приводят еще такую цитату, что в январе прошлого года руководство Высшей школы экономики запретило студентам и преподавателям упоминать свою связь с вузом при обсуждении политических тем.
Ну вот, собственно, об этом.
Да, но это, по-моему, и правильно, и разумно, и логически, потому что должно быть не связано обучение с политическим процессом, чтобы никому не навредить и не было никакой заангажированности.
Ну, наверное, да, соглашусь. Просто здесь же нужно понимать, что у большинства студентов, аспирантов и всего прочего есть соцсети, и если вы таким образом, собственно, продолжаете свою позицию транслировать вовне, в публичном поле, так называемый цифровой след, будьте любезны, собственно, отвечать за это, потому как все-таки вы подставляете вуз, который как...
Ну, это ты говоришь об аспирантах. Студенты, ну, да. Это они люди свободные, они
студенты
получают зарплаты.
Студенты совсем свободные, да?
Они могут делать все,
ну,
что
хорошо,
хотят.
Хорошо, возможно и так. То есть, чтобы они не подставляли вуз, аспирантуру и руководство в какой-то степени своими, ну, не то чтобы там свободолюбивыми позициями, да?
Студенты всегда были свободолюбивыми.
Я
тут
уже
ничего
подзабыл,
не поделаешь.
Прости, пожалуйста.
Ну, надо припоминать. В Казахстане вступил в силу новый административно-процедурно-процессуальный кодекс. Ну, а что в этом интересного? Что там поменялось?
Ну, вот смотри, пресс-секретарь президента Республики Берик-Уали написал на своей страничке в Фейсбуке: кодекс кардинально меняет парадигму взаимодействия государства и общества. Будут новые механизмы защиты граждан и бизнеса. В частности, в судебной практике вводится презумпция виновности административных органов, отметил Уали. Это значит, что...
Абсолютно всех административных органов?
Слушай, сейчас все расскажу, что знаю. Это значит, что административный орган должен будет доказывать обоснованность своего решения, а не истец. То есть истец в приоритете, примат искового заявления в данном случае. Если истец жалуется на неправомерность тех или иных действий представителя государства, будь то полисмена, судебного пристава, я не знаю, там... чиновника там, да, в акимате, то тогда к рассмотрению берется эта история ровно по тому принципу, как вот
что
нам
прав
было сказано.
Что прав жалобщик.
Прав жалобщик, да. Тот же самый истец, да, жалобщик. Вот правильно, хорошее слово, русское. Ну и, в общем, предметом ответственности станут отписки чиновников, я дополняю сказанное, и бюрократическая волокита. Все это борьба с коррупцией по-казахстански, говорит правозащитник, адвокат Владимир Комсолев.
Был в Казахстане, я знаю, о чем идет речь. Там на сегодняшний день идет такая массовая колоссальная борьба с коррупцией, например. То есть там вывешены плакаты. Если ты где-то увидел коррупцию составляющую, будь добр, позвони, сообщи. И одним из факторов борьбы с коррупцией как раз является вот это вот заявление требования о состязательности. Если там, допустим, к примеру, сотрудник ДПС, будь добр, ты приди в суд и объясни, почему ты составил протокол за превышение скорости. Понятное дело, например, если фото-видеофиксация, к примеру, а если там, допустим, ремень, а если, допустим, ты там разговор по телефону. Ну, то есть вот эти все «если», они как раз, наверное, дают тот самый способ, аргумент защиты, отстаивания своих прав.
Ну, допустим, с правонарушением на дороге тут понятный пример, а как будет это регулироваться, если это касаться будет жалоб, допустим, на тех же следователей или судей?
Как? Ну, там и спросят, а где ваши пруфы? Да, вот наши пруфы.
Ну, если
вот
судья будет изначально виноват, как-то это мне... Что-то вообще я не могу понять, это все...
Ну, без вины виноватить никого не будут, как я понимаю, да?
Ну, знаешь, дай
правовое
только...
Правовое государство, Республика Казахстан.
Дай только возможность пожаловаться.
Слушай, я думаю, что в законодательном поле все эти возможные перегибы уже учтены, что называется, риски уже учтены рынком юриспруденции Казахстана, скажем так. Простите мне вот это выражение. Но смотри, у этого законопроекта, который теперь становится законом, да, когда он был на стадии законопроекта 2 года назад, есть пара любопытных нюансов. Я нашел заявление председателя Верховного Суда Республики Казахстан Жакипа Асанова. Когда этот документ вносили в парламент, в Мажилис, он сказал, что этот проект закона создает новый вид судопроизводства, административную юстицию. Если человек или бизнес судится с госорганами, то равноправие не должно быть, как сегодня, 19-й год, должен действовать принцип презумпции виновности госоргана. Но это вообще просто сенсационная история, в принципе. И сам госорган должен доказать свою правоту, а не человек или компания. А в странах, где ввели вот такую вот административную юстицию, презумпцию виновности госоргана, госаппарат стал дисциплинированным, оздоровился экономический климат, а инвестиции пошли в рост. То есть Казахстан попутно привлекает
инвестиции. Будет очень интересно понаблюдать за этим экспериментом.
Разумеется.
Я понимаю, что в некоторых странах может быть такое, но как это будет действовать на постсоветском пространстве, это чрезвычайно интересный эксперимент.
Ну и вот, собственно, авторы законопроекта говорили о том, что цель-то в том числе, вот, да, помимо привлечения инвестиций, улучшения инвестклимата, да, создания прозрачных условий и вообще, в принципе, единой судебной практики. И тогда не будет места коррупции. Вот.
Ну, по-моему, сформировать единую практику, вот как по налогам, недропользованию, можно и без вот такого переворота с ног на голову, просто должны быть прописаны четкие законы и четкая их реализация.
Значит, есть лазейки, скажем так.
Ну, лазейки всегда есть.
Если так взглянуть на эту историю. Давай немного о баскетболе.
В эфире «Радио Спутник».
Мужская сборная России по баскетболу лишилась шанса выступать на Олимпиаде в Токио. Она во второй раз подряд не отобралась на Олимпийские игры.
Ну, в общем, знаешь, я скажу, новость-то ожидаемая была, только другое дело, что отобраться мы могли бы, не, точнее, условно говоря, провалиться в многоступенчатом отборе мы могли бы и попозже, но здесь, собственно, отборочный турнир, мы даже в отборочном турнире не отобрались в плей-офф турнира. Вот что, бедово-то. Проиграли мексиканцам накануне, 8 очков, 64-72. Только победа с разницей в 9 очков могла гарантировать команде Сергея Базаревича во втором туре проход в следующую стадию. Наши писали о том, что мы отдадим все силы, мы, значит, сыграем с немцами так, как надо, мы готовы, мы вот учтем ошибки, другой настрой и всего прочего. Но если бы не кадровые проблемы, конечно же, бы
слабый,
да,
состав.
Наверняка. 67-69 проиграли немцам, минус 5 очков в последней четверти в решающей, в матче квалификации, который проходил в хорватском Сплите. Состав, да, ты абсолютно права, состав не приехали все лучшие, не приехали некоторые лучшие, ну а если не приехали, значит, это не просто отговорка, что у нас был тяжелый сезон, у меня какие-то повреждения. Вообще, это очень модная отговорка стала в ряде национальных команд, в том числе и в России, да, когда там был тяжелый сезон, мне тут нужна, значит, реабилитация и все прочее. Вы играете за флаг, вы играете за российский флаг. Таким образом, получается так, что есть конфликт внутри федерации, которая не имеет рычагов пригласить лучших игроков в сборной, в том числе и Алексея Шведа, который был лучшим в составе «Химок» в Евролиге. Однако «Химки» заняли оглушительное последнее место в этом турнире. Комментарий баскетбольного обозревателя Никиты Загдая.
Есть звезды. Алексей Швед стал лучшим снайпером Евролиги и лучшим по передачам в той же Евролиге. Звезда, который способен давать результат в любой команде против любого соперника. Но он отказывается приезжать в сборную. Либо он устал, хочет уделять время семье, либо он не может договориться с главным тренером или с руководством федерации. Одно из двух. И таких историй очень много. Вот этот механизм, который и так не идеален. Только чудо помогает сборной России добиваться даже локальных успехов за последние 20 лет. А сейчас еще и некоторые механизмы заржавели и требуют отдельной смазки.
С другой стороны, Алексея Шведа можно понять. БК «Химки» пропускает следующий сезон в единой лиге ВТБ. И вообще, в принципе, клуба, по сути, нет. И у того же Шведа, по большому счету, нет работы, да, клубной, насколько я понимаю. И люди из «Химок» все бегут куда угодно. Это тоже проблема. Но у Шведа есть свои резоны. Надо их, наверное, в какой-то степени принять. Но я думаю, что он мог бы помочь нашей сборной все-таки, тем не менее.
Кирилл, спасибо за самые свежие новости. В студии работали спасибо. Елена Глещинская, Кирилл Гришин.
Кардиограмма дня на радио «Спутник».